никогда не будет так, как написано в сценарии. Начинающие сценаристы к этому относятся болезненно. С опытом приходит дзен. Ты уже понимаешь, что как бы такова жизнь.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Все не как у всех», а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но пока еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у меня в гостях Лиза Цыганова, она сценарист в кино. Мы познакомились совсем недавно, но уже, кажется, я Лизой очарована, и сегодня она расскажет свою историю. Интересно, насколько будет ее путь тернист или прост. В общем, Лиза, привет!
Привет! Я Лиза, очень рада быть на этом подкасте. И мне кажется, что дико важные штуки вы обсуждаете на нем. Я сценаристка, я работаю в кино, пишу полные метры и сериалы. Прошла долгий путь и писала самые разные вещи для самых разных людей. Но работа в кино была всегда моей мечтой. Я безумный фанат своей профессии, поэтому буду рада об этом поговорить.
Ты вот говоришь, что работа в кино была твоей мечтой. Ты можешь вспомнить какой-то вот момент в жизни, когда ты, может быть, маленькая, может быть, уже будучи подростком, такая, да, точно сценарист, вот сценарное дело — это то, чем я хочу заниматься?
Могу вспомнить этот момент. Может, он покажется немножко сопливым, но, тем не менее, я просто мечтала писать всегда с детства. Там у отца была печатная машинка. И я что-то печатала, придумывала какую-то фигню там с... когда научилась вообще писать. А в подростковом возрасте просто увлеклась кино. Не буду из себя ничего строить, не смотрела великую классику, в общем. Смотрела, наверное, всякую попсу больше, но тем не менее кино меня очень сильно увлекло. Я поняла, что хочу писать для кино. И потом я уже поняла, что, в общем, я интуитивно сделала очень правильный выбор, потому что для киносценариста важно визуальное мышление. То есть на самом деле работа сценариста, профессия... она не очень-то похожа, например, на профессию прозаика. Это очень разные профессии, и в них люди работают совершенно по-разному. Сценарист может оказаться очень плохим прозаиком, а прозаик — плохим сценаристом. Потому что сценарист вообще, он мыслит визуально. Он в голове своей снимает фильм всегда. Он мыслит кадрами. И всегда в истории передает внутреннее через внешнее. Это очень важный навык, который, например, для прозы не обязателен.
А ты пробовала писать какие-то сценарии именно еще до того момента, как поступила в институт? Были у тебя какие-то такие наработки?
Ну, в институт, чтобы поступить, нужна творческая папка. В нее ты можешь вставить рассказы, сценарии, как ты себе это видишь, да, не знаю, не умею, естественно, их писать, пьесы, все что угодно, что написано текстом. Поэтому да, ну, я думаю, что это было очень плохо, но да, это было, как бы, да, пыталась. Конечно, я тогда не имела представления о том, что такое сценарий, но какие-то попытки были, да.
И получается, что после окончания школы ты уже четко себе представляла, что хочешь идти именно вот учиться на специальность сценариста в какой-нибудь киноинститут.
Да, я еще очень хотела переехать именно в Питер. Я тогда не сильно анализировала, какой институт лучше, да, поэтому у меня не было мечты, например, о ВГИКе. Хотя, конечно, ВГИК считается более сильным институтом, чем кино и телевидение, очевидно. Поскольку у меня была вот еще такая розовая мечта про Петербург, то я хотела поступить именно в Петербург, а в Петербурге был институт кино, и там можно было учиться на сценариста. Поэтому вот я...
А ты сама из какого города?
Да, я из Самары.
Как родители отнеслись к твоему вот этому желанию выбрать творческую профессию, институт кино, вообще переезд в Питер? Поддержали ли они твою идею?
Да, поддержали, потому что у меня родители музыканты, как бы люди творческой профессии. И мама вообще... Мне кажется, мама расстроилась, если бы я пошла на экономиста или на программиста, потому что наоборот, как бы... ну... Она, как человек творческой профессии, была рада, что я выбрала творческую профессию. С этим у меня вообще не было проблем, каких-то посылов, что «Господи, ты умрешь голодной смертью». Их не было, наоборот, в этом меня полностью поддержала мама.
Да, это очень важно, я думаю. Попробуй вспомнить тот период, когда ты переезжаешь из Самары в Питер. Вообще, как ты считаешь, реально ли человеку, ну, как сказать, без какой-то особой подготовки, я не знаю, существует ли репетитор по сценарному делу, чтобы поступить, да, в институт кино, но реально ли, в принципе, простому человеку вот так вот взять и поступить?
Конечно, да. Если говорить об организационной части поступления, то поступление было, во-первых, это творческий конкурс, во-вторых, это баллы ЕГЭ. В вузах такого типа, когда ты поступаешь на мастерскую, на творческую профессию, обязательно есть творческий конкурс, когда ты приходишь в аудиторию. У нас было три, как бы, этих конкурса, три этапа. Например, пишешь рассказ на заданную тему или пишешь рецензию на фильм, это был второй этап. А третий этап уже просто общаешься с мастером. Ну, как бы вы какой-то контакт найдете или нет, он уже... смотрит. Да, мне кажется, для этого не нужно особой подготовки большой, потому что, ну, я абсолютно уверена, что я написала полную фигню на всех этих конкурсах с точки зрения драматургии, структуры сценария и так далее. Но вопрос не в этом, а в потенциале. Да, то есть мастер, там, который принимал решение, кого набирать к себе в группу, все равно смотрел, как ты пишешь, Есть ли у тебя вот, да, мышление, визуальное мышление историй? А научиться-то можно всему в вузе. Мне кажется, учиться до вуза тому, чему ты будешь учиться в вузе, есть ли в этом большой смысл? Тем более творческие конкурсы, ну, это такая немножко специфическая история. Ты же никогда не знаешь, да, что тебя попросят сделать. Что конкретно ты будешь писать? Какие задания именно этот мастер придумает для своего набора? Потому что это не стандартный какой-то набор заданий, как в ЕГЭ. Ну, когда ты готовишь творческую папку, как первый этап отсеивания людей, да, это творческая папка. Да, здесь ты можешь посидеть, подумать, там, кому-то, наверное, показать, поредактировать это все. Дальше это уже, ну, достаточно для тебя будет история, которой сложно подготовиться.
Я думаю, что мы напомним нашим слушателям, что Лиза закончила Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. А специальность как называлась?
Драматургия кино.
А помнишь ли ты, много ли было вместе с тобой поступающих? Вот там примерно, может быть.
Слушай, я помню, сколько нас поступило. Нас поступило 14 человек в группу. Это вместе и бюджетники, и платники. Выпустилось 8. То есть 6 ушли. Это не потому, что их выгнали, а потому, что они сами там где-то. Кто-то разочаровался, кто-то понял, что это не его. Драматургия кино, наверное, не самое популярное направление для поступления. Я думаю, все равно больше всего на режиссуре, конечно, всегда. Конкурс самый большой. Но если мы сейчас актерские специальности не берем, когда я поступала, еще не было актерских специальностей в киновузах. Сейчас уже есть там самый бешеный конкурс, естественно.
Ты училась на бюджете или на...
Я училась на бюджете.
Это круто, это здорово, и это всегда как особенно важно и особенно непросто поступить на бюджет. Кто был мастером?
Да, у меня был мастер Николай Николаевич Винокуров, к сожалению. Он уже ушел из этой жизни несколько лет назад, но мы были очень хорошими друзьями вплоть до его ухода.
Что можешь сказать про мастерскую? Потому что в творческих вузах также важно напомнить, мастерская — это большая часть твоей жизни, иногда от мастера, от коллектива в мастерской вообще зависит полностью атмосфера и мнение, да, об учебе во всем институте. А еще есть мнение, что девочек на профессии драматургии всегда больше, чем мальчиков.
У нас было ровно поровну, это забавно. Выпускалось нас точно поровну. 4 девочки, 4 мальчика. Из творческих специальностей, кстати, вот что я точно могу сказать, девочек всегда больше на режиссуре анимации. У меня очень много подруг режиссеров анимации. Там всегда просто, практически полностью женская группа. Но они режиссеры при этом, именно режиссеры. Да, по поводу мастера и мастерской. Ну, здесь можно начать с поступления, потому что это было уже само по себе крушение иллюзий. Во-первых, надо мной очень сильно стебались из-за ЕГЭ. Я с очень высокими баллами по ЕГЭ пришла.
Какие предметы должны быть по ЕГЭ?
Русская литература. Вот и все. Причем я как-то не то, что так дико задротно готовилась к ЕГЭ. Мне кажется, мне просто повезло больше на вариантах. Ну, короче, неважно. Вообще ЕГЭ очень тупая вещь. И я это поняла, когда я поступала в вуз, потому что я пришла с очень высокими баллами, сотнями. И на мной все издевались при поступлении.
Они просто... Мастера или ребята?
Ну, и приемная комиссия, и мастер, они говорили, типа, это, типа, подозрительный балл, типа, ты... Ну, с намеком на то, что это либо задрот должен быть, человек, который ужасно переживает из-за оценок, что не очень хорошо для взрослого человека, который там, о боже, я напишу этот ЕГЭ на 100 баллов. Как бы такое впечатление. Либо что это просто, ну, как бы... Может быть, списывание тоже ради баллов. То есть такой балл давал ощущение, что я буду все делать ради оценок и ради баллов. А поскольку вообще на эти специальности, на драматургии в частности, любят брать людей постарше, а не школьников, там было много ребят там постарше, ну, не сильно, ну, там 25 лет, 23 года, то мастера вообще напрягала какая-то школьность, какая-то излишняя юность. Я помню, он очень не любил, когда абитуриенты приходили к нему, например, с родителями. И были некоторые абитуриенты, которые приезжали с родителями. Он как бы очень бесился, говорил, что это детский сад, как бы, ну, мы здесь уже взрослые люди, мы будем там учиться и работать. Это не детский садик. И точно такие же эмоции подозрительные и подозрения и какого-то отчуждения вызывали мои баллы по ЕГЭ. И я прекрасно помню, когда я разговаривала на последнем собеседовании с мастером, он мне сказал... Ну, как бы у вас творческий конкурс хороший, я вас беру, но я просто хочу, чтобы вы знали, что мне ваша ЕГЭ очень напрягает. И я в этот момент поняла всю бессмысленность этой школьной гонки за медалями, за этими баллами по ЕГЭ, которые мне, наоборот, как-то всех оттолкнули от меня в момент поступления, и вообще не было никакого по этому поводу, ни у кого позитивных эмоций, никаких. И это, наверное, с этого момента мне было абсолютно плевать на какие-либо оценки всегда и на какой-то вот этот результат в виде баллов в институтской жизни. Никогда в жизни я больше из-за этого не парилась, потому что это был такой урок. А еще из интересного про поступление. На поступление наш мастер сказал, что, ребята, лучше не поступайте. Я очень хорошо это помню. Как мы сидели, пришли абитуриенты на драматургию, еще перед первым конкурсом, и мы сидели в такой большой аудитории институтской, и пришел мастер как бы разговаривать, настраивать нас на все эти творческие конкурсы. Ну, все те, кто прошли по творческой папке, вот по первому вот этому периоду отсеивания людей. И он говорит: ребят, ну как бы, с работой будут проблемы, с деньгами будут проблемы, с реализацией будут проблемы. Вы, короче, подумайте, может, не надо? И это был первый вот момент перед всеми творческими конкурсами, что настраивало на определенную волну.
Какое вообще у вас было настроение? Я могу по себе сказать, что нам очень повезло, и мы как-то сдружились, и поддерживали друг друга, и, конечно, везде друг другу помогали с этюдами. А мастерская параллельная у них была более, ну так сказать, конкурентная атмосфера.
Конкуренция всегда, я думаю, есть. Какой-то прям сильного ощущения конкуренции я не помню. На самом деле, эта атмосфера зависит от характера мастера. Мастер сам прекрасно может, если захочет, создать эту конкуренцию, чтобы все боролись за его внимание и буквально дрались за то, чтобы он кого-то похвалил. Это очень сильно зависит от характера мастера, особенно когда юные студенты. У нас мастер просто такой человек был, которому как бы это было не очень интересно. Он не создавал эту атмосферу конкуренции, поэтому ее как бы и не было особо. Другое дело, что для меня первые курсы института — это такое самое тяжелое время в жизни. Я в очень депрессивном была состоянии, но это не было связано конкретно с мастерской. Это было связано просто с тем, что у меня в жизни тогда происходили, не связанные с учебой, очень неприятные вещи. Это переезд в другой город. В Петербурге вообще, особенно после средней полосы, в первый год тяжело жить, потому что нет солнца. И, ну, определенный депрессивный фон это создает. Даже если тебе нравится этот город. Первый год всегда сложный. Я от многих это слышала, кто переехал там из моих краев, например, откуда-то. Но и это, конечно, крушение иллюзий в плане учебы и профессии тоже, потому что я поступала в 17 лет, я считаю, что это рано было для поступления нас, объективно, в моем случае, потому что у меня вообще мозгов не было в этот момент. И у меня были только розовые мечты о том, что я буду делать в институте, как я буду писать, там прекрасный сценарий, просто сразу у меня все будет получаться, это же творчество, оно само будет получаться, это как бы вдохновение. Оказалось, что это, конечно, не так, что я совсем еще не зрелый человек, я еще не понимаю, о чем надо писать, мудрости какой-то житейской у меня нет, чтобы создавать, да, там нормальные характеры или драматургические ситуации. Все получается очень наивно, незрело. Я это сама вижу. Не только потому, что мне мастер так говорит, а я это сама вижу. И в результате все вместе привело вот к такому достаточно сильному депрессивному состоянию и тоскливому, в котором я провела первые курсы. И я очень мало стала писать. То есть я помню, у меня были семестры там, когда я не писала ни одного сценария вообще, например.
Так можно?
Ну, не всегда. Мне мастер это позволил, потому что, наверное, он как-то верил, что это закончится, за что ему безумно благодарна. Ну, естественно, он там мне ставил какую-нибудь там тройку или двойку в семестре за мастерство. И он говорит: вы типа ничего не написали. Я говорю: ну да. Но он не выгонял. И как сейчас я понимаю, скорее всего, потому что у него самого были такие периоды. Он вообще такой медленно пишущий, медленно разгоняющийся человек. И вот он как бы вот поверил в нас, не только в меня, во всех, кого он набрал. И он дал возможность как бы выбраться из этого. За что ему очень благодарна. И к пятому курсу я выбралась из этого состояния. Я как-то начала вкуривать профессию. И я поняла, что это не была ошибка. Потому что я начала думать на первых курсах, может, это была ошибка, что, может, у меня нет таланта. И, ну, как бы, вот, не получается. Я поняла, что надо просто работать, как бы, ну, развиваться, работать, пробовать писать. И уже дипломный сценарий свой я писала там на драйве таком с большим и вдохновением, и работой. Естественно, он совсем не идеальный, но я отлично с ним защитилась. Он всем понравился. И, в общем, уже к выпуску из института мне вернулась и мечта, и любовь к моей профессии. Просто это уже был не розовый какой-то воздушный замок, нереальный, а уже как бы более, чуть более четкое понимание, что это такое и какую работу нужно над собой проводить.
Наверное, не все себе могут представить, как именно происходит учеба вот на драматургическом сценарном факультете. Пока есть ощущение, что, ну, как бы мастер дает, как учительница литературы, сочинение какое-то тебе написать, ты его пишешь, дальше его проверяют, ставят там 5-3, например, 5 за грамотность, 3 за содержание, что-то в этом духе. Можешь как-то вот прям попробовать объяснить, как учат писать сценарий, как вообще этому можно научить?
Да, ну я думаю, что у всех свой метод. В нашем случае это были, ну, во-первых, самые разные задания, да, которые может придумать мастер, потому что ты же можешь написать не только сценарий, но какие-то упражнения. Задания на диалоги, задания на детали, да, придумать какую-то небольшую микроисторию или сцену вокруг одной детали, которая будет иметь как бы ключевое значение в этой сцене или в этой истории. Этюды, короткометражные сценарии, да, диалог, например, придумать там, и, например, тебе дают там первую и последнюю реплику конкретные, а между ними ты должен создать диалог. Ну, конечно, это всегда вычетка работы, что довольно было стрессово на первых порах для меня.
Вычетка — это когда вы читаете свои работы друг другу?
Мастер сам читал всегда работы, мы приносили работы, мастер зачитывал их вслух, мы их обсуждали. Конечно, если работа слабая, а такое встречалось у каждого, и у меня тоже, естественно, были слабые работы. Если работа слабая, то это достаточно жестко. Ну, потому что никто не будет с тобой сюсюкать, да. Вы, конечно, разбираете, можете, могут и поугарать, да, то есть разбираете слабые стороны работы, что в ней не получилось. Ну, если работа сильная, обязательно выделят и сильные стороны. Поэтому это, да, вот такое совместное коллективное в мастерской зачитывание работы, это была обязательная часть, в всяком случае, в нашей мастерской. Мы читали и разбирали чужие сценарии, написанные прошлыми студентами мастера, сценарии просто кинофильмов, которые есть в доступе и которые казались мастеру хорошими. Сценарий самого мастера пару раз читали. Кстати, мне они всегда очень нравились, его работы. Смотрели очень много кино, разбирали кино, естественно.
Снимали ли вы само кино? То есть были ли, например, у вас студенческие кооперации, да, когда к вам какой-то режиссер обращается или какие-то другие ребята и говорят, вот мне нужен сценарий для моего там режиссерского этюда?
Это очень хороший вопрос, потому что, к сожалению, в мою бытность, мою учебу, во времена моей учебы в нашем институте эти связи не были налажены. И мне кажется, что это очень плохо, потому что кино — командная работа, и в результате все равно, когда уже вы закончите вуз и пойдете работать в профессию, вы будете собираться в эти кучки, вы будете забираться в эти творческие тандемы, но искать их уже будет сложнее, чем если бы вы в институте друг друга нашли, поняли, что вы родственные души, и начали что-то вместе писать, снимать. В нашем институте как бы мне кажется, что со стороны педагогов следовало бы подталкивать студентов к этому, потому что студенты, ну, где-то такие, хотят быть самодостаточными, там, режиссеры хотят все делать сами, писать, снимать, монтировать, потому что как бы зачем, кто-то еще нужен для этого. Сценаристы там тоже где-то либо загоняются, либо наоборот там гордятся, сидят, пишут, и им стрёмно ходить и предлагать всем свои сценарии. Ну, то есть все как бы, у всех там возраст, комплексы, где-то гордость, где-то страх, наоборот. И все живут в своих мирах, в своем вакууме. Я считаю, что это плохо. И, конечно, должны быть кооперации уже на уровне вуза, совместные проекты. У меня они были. У меня они были как раз с аниматорами, не с режиссёрами-игровиками, а с режиссёрами анимации и на чистой инициативе режиссёров анимации, которые две девочки, которые стали моими подругами близкими и до сих пор. Вот. И мы с ними вместе, да, делали вот их работы дипломные. Я писала сценарии. Кстати, это редкость. На самом деле аниматоры гораздо реже работают с сценаристами, чем игровые режиссеры очень часто. Потому что анимация — это такая, как поэзия. Часто в ней нет драматургии в классическом понимании. Часто это набор визуальных образов. Вот. А конкретно вот эти две мои подруги, Маша Ширяева и Лиза Старикова, хотели делать драматургичную анимацию, то есть с историей.
Получается, что за время учебы у тебя получилось реализовать сценарии в анимации.
Только в анимации.
А как вообще выглядит дипломный проект сценариста? Это должен быть там полный метр, или каждый сам себе выбирает жанр, или нужно готовое кино показать?
У нас были полные метры. Если я не ошибаюсь, можно защищаться и сериалами тоже. Когда ты защищаешься сериалом, скорее всего, это там, например, написанная серия пилота и полностью разработка всего сезона. Но в основном это были полные метры, у меня это был полнометражный сценарий. Короткометражным было защищаться нельзя, ну, потому что это всё-таки более... Короткометражный сценарий всё-таки не даёт полного представления о твоих способностях как драматурга. Писали мы полный метр в кинопрозе. Мы вообще всё институтское время мы писали кинопрозу, да. Кинопроза — это такой... Сценарий в прозаическом тексте, если там, вы купите сборник сценариев там, Шпаликова или Рязанцева или любого другого советского автора, прекрасного, известного советского автора, то это обязательно будет кинопроза.
Правильно ли я понимаю, что в ней, в кинопрозе, диалоги тоже написаны как будто бы в косвенной речи из серии там, «Маша сказала Паше, что она его любит»?
Нет, диалоги должны быть написаны в прямой речи. Но они оформляются с ремарками, они оформляются в таком прозаическом стиле. Но диалоги обязательно написаны все-таки в прямой речи. Потому что это все-таки кинопроза, а не просто проза. Диалоги пишутся так, как они будут потом произноситься на экране, но тем не менее Это такой менее жесткий, менее строгий документ. И, конечно, сейчас писать в кинопрозе сценарий не принято. Сейчас принято писать сценарий в американском формате, который, во-первых, дает точное представление всей команде о хронометраже текста. Во-вторых, он удобен в оформлении для того, чтобы с ним потом работать всей команде там, на предпродакшене. А в-третьих, ну, это такой золотой стандарт. Он сразу как бы предназначен для того, чтобы с ним заходить в производство.
Немножко поясни, что такое американский формат. Правильно ли я себе представляю, что это что-то из серии там «Интерьер», «Раннее утро», «Комната Васи», «Огромное количество разбросанных предметов», «Вася на кровати открыл глаза 9 утра». Там, всё верно. «Вася, там, не знаю, доброе утро». Да,
все верно, да. Это документ, который всегда написан шрифтом «Курьер». Обязательно.
В программе «Кит-сценарист».
В программе «Кит-сценарист», да, прекрасная программа, всем рекомендую, кстати. Вот, но есть очень много программ и российских, и западных, в которых удобно писать сценарии. Западная, одна из моих самых любимых программ, это называется «Writer Duet». Это программа для облачной работы, очень удобная, когда вас несколько, и вы онлайн можете писать в одном документе. Вот эта программа сценарная создана просто для этой работы, она обалденная. Очень рекомендую. Но в целом, да, это текст, который обязательно написан шрифтом «Курьер». Там определенные отступы от края страницы, определенное расстояние, междусрочный интервал обязательно.
Это для того, чтобы хронометраж понимать? Или...
Это да, это для того, чтобы понимать хронометраж, для того, чтобы удобно было где-то на полях, например, делать какие-то заметки режиссеру, второму режиссеру. Все это как бы, это естественно, ну, он американский, надо американский, что он придуман в Штатах, и все это, естественно, в огромной киноиндустрии Штатов, как сказать, выкристаллизировалось за годы работы. Вот пришли к такому формату, что он удобнее всего именно для целей производства. Поэтому там действительно удобнее писать всего именно в сценарных программах, потому что там действительно есть очень четкие требования к каждому формату, каждому отступу. И, соответственно, он состоит из нескольких как бы типов текста. Это интерьер-экстерьер, то есть место и время действия, которое ты записываешь как заголовок сцены. Это описание действия, то есть что герой делает. В сценарии оно всегда сухое, это описание действия. И в сценарии всегда ты описываешь только то, что видно в кадре. Ты никогда не описываешь мысли героя, да, что у него на душе, ни в коем случае, да, то есть в американском... Что, кстати, в кинопрозе авторы себе позволяли. И многие считают, что в этом есть своя прелесть, да, то есть они таким образом режиссеру старались передать какие-то свои ощущения от героев, да, все равно атмосферу создавали. То есть кинопроза более вольный, получается, такой способ писать сценарий. В американке как бы это не принято. Ты стараешься описывать конкретно действие. Ну и затем это, естественно, диалоги, которые записываются в виде имени героев и реплики. Без фраз там «он сказал», «она там прокричала». Ну и если нужно подчеркнуть, каким образом произнесен этот текст, у тебя всегда есть ремарка в скобочках, в которой ты можешь написать там, что она прокричала эту фразу, она сказала очень тихо, неразборчиво, да? Ты это тоже можешь каким-то образом подчеркнуть. Ну и также есть очень много специфических терминов специально для американского формата, да, там ZTM, когда за кадр идет, это все тоже специально там пишется аббревиатурами определенными, да, cut-to, когда ты хочешь именно показать на уровне сценария, что вот этот момент монтируется вот так, если это важно для драматургии.
Какое-то такое ощущение, что вот это вот такая тонкая грань, где сценаристика смешивается с режиссурой. Вот как будто бы для тебя, когда ты придумывал эту историю, важно, чтобы она там закричала, или чтобы, например, все предметы в комнате были розового цвета. Но когда ты пытаешься все передать именно действием, да, каким-то без размышлений, описаний и деталей, режиссер, который будет читать сценарий, он как будто бы может иначе себе это представить, и все будет другого цвета, и она будет шептать, а не кричать, и как будто бы... Ну, то есть это уже не тот сценарий, который ты писал. Как вот этот вообще баланс, он вообще возможен?
Слушай, ну это абсолютно правильный, хороший вопрос, потому что нужно морально готовиться к тому, что никогда никто не будет снимать ровно то, что ты написал, только если ты сам не станешь режиссером или там каким-нибудь креативным продюсером. Кстати, в креативное продюсирование сценаристы рвутся очень сильно, потому что это дает определенную власть как бы над тем, что потом будет происходить на площадке. Хоть какую-то, да? Но, конечно, никогда не будет так, как написано в сценарии от буквы до буквы. И это нужно понимать. К этому нужно относиться без истерики. Конечно, как начинающие сценаристы к этому относятся болезненно. С опытом приходит дзен. Ты уже понимаешь, что как бы такова жизнь. Потом, даже если снимут по букве сценария все точно, на монтаже это все могут перемонтировать, потому что увидят, что ритмические сцены не ложатся, какие-то сцены лишние. Оно так не работает. И выкинут там, не знаю, 10 минут хронометража, остальное все перемонтируют. Такое тоже со мной это бывало. И такое обязательно случится рано или поздно с вами. Поэтому к этому нужно относиться спокойно. Если есть возможность защищать какие-то свои идеи, это тоже нормально. Пытаться в диалоге, да, доказывать, что вот это важно, почему я сделала эти предметы розовыми. Если ты не просто продал сценарий, а продолжаешь с режиссером коммуницировать, mm-hmm. по этому сценарию пишешь его под режиссера, а это идеальный вариант. Ну, потому что отдать сценарий, потом им не заниматься, это, в общем, ты никогда отстой, потому что ты не узнаешь, увидишь только финальный результат, за процессом не следишь. Если у тебя есть возможность с режиссером вместе его дорабатывать, под режиссера, то у тебя все равно остается какое-то влияние на то, какой будет история. Поэтому это здорово. Вообще с режиссерами прикольно работать, сам, мне нравится. Ну, как бы у меня позитивный опыт. Вот эти розовые детали, о которых ты сказала, mm-hmm. да, в квартире все розовое. Если ты этому придашь драматургическое значение, если ты напишешь это так, что будет понятно, почему они должны быть розовыми и никакими другими из-за истории, mm-hmm. то велика вероятность, что художники и режиссер так и сделают. Mm-hmm. Если ты объяснишь им, что это очень важно, да. Но другое дело, если вдруг в процессе, да, предпродакшн и съемок этой сцены режиссер и художники поймут, что это совершенно не обязательно, и на драматургию это не влияет, и не будут это использовать, то ты тоже должен это отследить, и, в общем, если твой сценарий снимается не так, как ты его написал, и перемонтируется, но от этого становится фильм только лучше, в этом нет ничего плохого и обидного. Поэтому как бы важно чуть-чуть уметь отстраняться и все-таки понимать, что ты работаешь на фильм, mm-hmm. что фильм — ваше финальное как бы детище, и вы все работаете на благо фильма, а не на то, чтобы твой сценарий остался буква в букву таким, каким ты его написал.
Часто я слышу истории от сценаристов, что приходится писать под какие-то заданные критерии из серии там «Напиши историю, там, не знаю, про первое свидание». Потом обязательно так, чтобы там появилась, не знаю, зеленый гоблин. Потом давай заменим жениха, чтобы ему было 75. Потом пусть будет не одна девушка, а три. Вот вообще, насколько это реальные истории, когда ты от изначального, грубо говоря, сюжета, который вы там вроде как обсудили, в итоге поменяли всех, все место действия, возраст героев и вообще.
Это интересный тоже вопрос. Это, конечно, зависит от проекта. Вообще, как сценарист, работающий в кино, ты можешь писать очень разные вещи. Начну с того, что... Здесь мы немножко перескакиваем вперед, но тем не менее. Начну с того, что сценаристы некоторые специализируются, например, на каких-то определенных жанрах или форматах. Например, сценарист пишет только сериалы. Mm-hmm. А некоторые пишут разные. И сериал, и авторское кино, и полный метр. Я люблю писать разные, потому что я люблю и полный метр, и сериал как формат очень. И то, и другое мне интересно. Поэтому в моем случае это зависит от задачи. Зависит от того, с кем ты работаешь. Зависит от того, твой это проект, например, или тебя наняли на этот проект по чужой идее, потому что это тоже бывает по-разному. Иногда ты сам принес заявку. Я вот прямо сейчас, один у меня есть проект из того, что я пишу, который вообще по чужой идее, и я пришла его как бы делать, потому что там с тем автором не сложилось, но история осталась. А другой, например, проект у меня есть, который полностью изначально придуман мной, его там купили на уровне заявки, и я его продолжаю разрабатывать, mm-hmm. да? Тоже совершенно разные вещи. Зависит от продюсеров или от режиссера. Эти правки, да, говорят ли тебе все переделать или там наоборот сохраняют в первозданности. Зависит от того сам, насколько у тебя получается работать, например, в этом жанре или в этом формате. То есть от проекта к проекту очень сильно по-разному. Были ли у меня проекты, в которых мне приходилось переписывать все? Да. Но у меня были и проекты, которые оставались, в общем, почти такими же, какими я их написала. Такое тоже было.
Насколько вообще профессия сценарист, там, драматург, писатель — это сложная профессия? Потому что, знаешь, есть такой образ, даже в кино нам его транслируют часто, что, ну вот, жизнь писателя, она такова, что ты просыпаешься, пьешь кофе, гуляешь по Петербургу, ловишь музу, садишься там в кофейне, там, пишешь пару глав, потом вечером под вино еще там полтома написал, потом какой-то странный период депрессии, что-то скомкал, выкинул и написал все заново к утру.
Но, конечно, у этой профессии есть и прекрасные стороны, есть и ужасные стороны. Сложность этой профессии — это прежде всего для меня эмоциональная. А я эмоционально очень чувствительный, восприимчивый человек. И я считаю, что это хорошо для моей профессии. Мне это помогает. Но мне это, к сожалению, мешает тоже. Потому что профессия сценариста, особенно если ты входишь в нее, как я, после института, без связи, без понимания, как проникнуть в драматургию, в индустрию, как попасть в нее, да, как... А я мечтала работать именно конкретно с кино. Я там начинала, да, с рекламы, с каких-нибудь там сценариев для детей, для каких-то странных проектов на кабельном телевидении, не очень хороших, еще что-то. Но я мечтала писать кино. И я очень хотела попасть в кино. Это бесконечные, многолетние удары головой в стену, по большому счету. Потому что ты должен написать очень-очень много текстов, которые никуда не попадут, они никогда не будут сняты. Ты напишешь их в стол, но благодаря какому-то из них, например, тебя впервые заметят. И дадут тебе действительно интересный проект написать, потому что увидят, что ты можешь, и что ты пишешь интересно. Но условно 9 сценариев из 10, которые ты пишешь, не будут сняты. То есть если там посмотреть, сколько я написала, и сравнить это с числом моих проектов, я не знаю, на страничке, на Кинопоиске, разница будет колоссальная. Потому что кино — это хаос. И есть миллион причин, по которым твой проект не будет снят. И поэтому эмоционально, конечно, эта профессия довольно тяжелая, поскольку ты занимаешься творчеством, у тебя очень личное отношение ко всему, что ты делаешь, ко всему, что ты пишешь. И, конечно, бесконечные отмены проектов, необходимость иногда переписывания глобального, когда, да, ты пишешь, например, для продюсеров, а потом продюсеры на проекте меняются, и они хотят уже совершенно другого, это к слову о правках. Mm-hmm. И ты переписываешь все это сначала. Даже если тебе нормально платят за это, все равно это психологически постоянные качели эмоциональные. Творчество, к тому же, очень субъективная история. И, конечно, когда у тебя что-то не получается в творчестве, ты часто можешь принимать на личный счет. Mm-hmm. Да? А в кино, вообще-то говоря, очень многое зависит от удачи. Не только от твоего таланта и от работоспособности, но, к сожалению или к счастью, не знаю, еще и от удачи. Кино — довольно нестабильная профессия. Конечно, и финансово не всегда это просто, да? В моей профессии можно хорошо зарабатывать. Но для того, чтобы прийти к этому моменту, нужно очень много лет потратить на то, чтобы попытаться туда попасть. Поэтому, да, поэтому идти в эту профессию для того, чтобы хорошо зарабатывать, нет никакого смысла. Угу. Потому что ты потратишь очень много времени и сил, чтобы прийти к этому моменту.
Еще хотела спросить про темы для сценариев. Угу. Наш мастер нас учил, что чтобы что-то передать, надо что-то пережить. Угу. И как-то, поскольку я работаю в документальном кино, я вот как-то по этой схеме живу, и я вообще в какой-то момент поняла, что то, что мне знакомо, то, что там как-то, ну, какой-то опыт там, может, в конфликтах или еще угу. там где-то, я как-то могу, ну, какое-то творчество на эту тему делать. Иногда, допустим, я сталкиваюсь с моментом, когда сценаристов просят написать там на тему космоса. Я понимаю, что для меня это совершенно обескураживающая ситуация. Вот как работают с этим сценаристы? Есть темы, на которые вот каждый сценарист пишет и только на них, или, по сути, ты можешь написать классную историю на любую тему?
Конечно, очень важно, особенно дебютанту, кстати, и начинающему автору, очень важно писать о том, что ты знаешь. Вот, наверное, начинающих авторов это касается больше всего. Потому что когда ты только пробуешь себя в профессии, огромным подспорьем и огромным фундаментом для тебя станет тема, которую ты пережил или в которой ты, которую ты понимаешь, фактура, которую mm-hmm. ты понимаешь, конфликт, который ты понимаешь. То, что ты знаешь, ты чувствуешь, да, как люди в этом конфликте или в этой ситуации себя ведут. У тебя есть этот жизненный опыт. И, конечно, любому сценаристу на любом этапе его развития и профессиональной деятельности всегда здорово писать о том, о чем он знает. Это всегда ценно. Я при этом не считаю, что нужно писать только о том, что ты знаешь, потому что это очень, очень сильно ограничивает тебя как бы в списке тем. Просто здесь можно в каждой истории искать что-то свое и важное для тебя. Но это не обязательно должно быть буквально настолько, что ты пишешь о своем опыте. Mm-hmm. Да, то есть все равно можешь искать в этих конфликтах, в этих персонажах что-то личное, вставлять туда крупицы своего опыта. При этом сама история, она может быть другой, да, не обязательно той, которая произошла у тебя в жизни. Потому что ведь есть еще журналистская работа. На самом деле сценарист всегда так или иначе проводит журналистскую работу. Если я пишу там, например, о редакции там, издания какого-то СМИ, я нахожу способы поговорить с людьми, которые работают в редакции подобного СМИ. В идеале посидеть с ними на рабочем месте, если я найду каких-то знакомых, которые меня туда пустят. Позаписывать это все, позаписывать там на диктофон, если разрешат, да, позаписывать просто себе в заметки, посмотреть, какие типы характеров, что за люди работают, какой у них профессиональный сленг и так mm-hmm. далее. Это все на самом деле дико интересно. То есть на самом деле интересно писать не только о том, что с тобой непосредственно происходило, но в какие-то новые профессии или в новые фактуры заглядывать тоже интересно, потому что это, в общем, один из как раз плюсов профессии сценариста. Ты можешь попробовать очень много всего в своей жизни, изучить очень много разных профессий, очень много разных судеб, как бы ты такой вроде бы живешь свою жизнь, а вроде бы и прожил миллион других.
Ну хорошо, давай вернемся в тот момент в твоей жизни, когда ты закончила институт. Вопрос, который интересует совершенно всех. Как вот выпускнику киновуза, да, найти работу? Вот ты стоишь с дипломом. Вообще, что в твоей голове, за что хвататься, с чего начинать?
Я закончила, я стояла с дипломом, и я вообще не понимала, что мне теперь делать. Просто это была полная растерянность. И я могу сказать, я думаю, за всех наших ребят замечательных, моих одногруппников, все были в растерянности. Это я могу сказать точно, в полнейшей, потому что никто не понимал, что делать дальше. Ничего нет, контактов нет. Кому показывать сценарии, ты не знаешь. В «Американке» ты писать не умеешь. Ты вообще в шоке от того, что... Может быть, сейчас уже иначе, да? Я говорю про свой год выпуска, там, 15-й. Насколько я знаю, все-таки стараются менять подход к этому в ВУЗе. Но, тем не менее, да, ты писал всю жизнь, да, все эти 5 лет в кинопрозе. Ты как бы ты присылаешь эти сценарии в кинопрозе, кому-то показываешь, все пальцем у виска крутят, говорят, какая кинопроза, «Американка» есть, что за бред, мы не будем это читать. Никакой продюсер не будет читать кинопрозу, к сожалению. А какие есть, я не знаю, компании, продюсерские центры, кому можно это показать? Кто ищет сценаристов? Я не буду сейчас говорить о вопросе, что ищут продюсеры по темам, потому что это некорректный вопрос. Вот на этот вопрос не надо пытаться найти ответы, нужно писать то, что тебя волнует. Нет таких специальных тем, которые ищут продюсеры. Но к кому обращаться, да? Как оформляется сценарий? Как его вообще преподносить? Куда идти? Где работать? Это просто, ну, надо было ноль. Понимание.
Вопрос, который как-то навязывается сам собой. Неужели за 5 лет учебы в институте не было, вот, грубо говоря, каких-то практик, где там нужно было написать сценарий под что-то, для кого-то, на какой-то там продакшн или там, ну не знаю, заказ или что-то в этом духе? Это как-то было?
Нет. Этого не было. Просто ответ – нет. Единственная практика в ВУЗе, которая у нас была, мы ходили на экскурсию на Ленфильм. То есть мы просто пошли на экскурсию. Ну, как бы, нет. ВУЗ в то время, во всяком случае, был полностью оторван от индустрии. Опять же, я не знаю, как сейчас, возможно, сейчас лучше. Поскольку мне очень-очень хотелось писать, и это единственное, что я умела писать, мне хотелось именно найти себе работу, связанную с текстом. В кино мне не удавалось пробиться поначалу. Я даже не понимала, как это делать, что кому присылать. Ну, там, пыталась в каких-то конкурсах, да, участвовать, что-то. Поначалу не получалось, поэтому я стала писать рекламу. Куда устроиться оказалось легче. Я стала писать, ну, как я уже говорила, там, детские какие-то сценарии. Стала писать там передачу такую научно-популярную для кабельного канала, которую никто не смотрел, я думаю.
Слушай, ну это все равно здорово. А где вот эти вот вакансии они находились? Это как-то...
Это в интернете, да. То есть я стала отправлять просто все подряд на все конкурсы. Я помню, что в рекламе я начала работать, потому что я отправила свои работы, свои идеи на конкурс. На конкурс. Победа в котором означала, что тебе дадут рекламную работу. Это была реклама Альфа-банка. Я думаю, ничего страшного, если я об этом скажу. И это был продакшн. Название продакшна, кстати, забыла. Искренне не могу сейчас вспомнить. То есть продакшн был посредником. Искал сценаристов продакшн. Я очень хорошо помню, что мне за каждый ролик, я написала несколько, заплатили, по-моему, 2500, если не ошибаюсь, рублей.
А ролик какой длины?
А ролик 30-секундный. Но он, ну как бы все равно, это реклама.
Ну да.
И это был концепт, это был вообще ну, концептуальные ролики. То есть там нужно было именно придумать какой-то образ, идею. Они были такие креативные. Не то, что просто улыбающийся человек с йогуртом. Там был креатив, типа креатив. Вот. Ну, я, кстати, их вспоминаю до сих пор. Там ничего, были идеи неплохие. Ну, короче говоря, и продакшн, видимо, искал там ребят, которые только выпустились, им было все равно. Они бесплатно готовы были. Они готовы были платить, чтобы кто-то взял на работу. Потому что не было работы. Я была ужасно рада, что у меня что-то снимается. Вот это чувство, что ты что-то написал, что-то снимается, и у меня никакого разрыва шаблона, что мне за это платят 2500 рублей за рекламу Альфа-банка, мне не было.
Ну, звучит вообще, да. Я пишу сценарий для рекламы Альфа-банка.
Да, да. Мне казалось, что это очень круто. Да. Но на самом деле, да, ролики получились неплохие. Еще я помню, для ЦМТ московского я писала тогда рекламу, еще для чего-то, тоже через продакшены. Тоже получаю за это какие-то вообще смешные абсолютно деньги, типа несколько тысяч рублей. И, но у меня набралось какое-то количество этих рекламных роликов, и потом я смогла писать в рекламе другие ролики, уже получая чуть-чуть побольше. Но я никогда не зарабатывала больших денег в рекламе, потому что я занималась рекламой только... Я знаю, что есть просто люди, которые зарабатывают в рекламе большие деньги, это не я, потому что я занималась рекламой только вот в эти первые там пару лет, пару-тройку лет после института, и у меня не получалось договариваться на большие гонорары, я этого не умела, я не понимала как, и поэтому я всегда какие-то крошечные гонорары за это получала. Но реклама все равно потом мне помогла. Вот с Ирой Обидовой, с режиссером, с которым мы много дружим и сотрудничаем, мы как-то написали социальную рекламу. Я написала, она сняла на коленке вообще, на конкурс социальной рекламы. И у нас была победа, мы поехали на Каннские львы в Канны.
Это очень круто.
Вот. И это было классно. Ну, как бы, естественно, ролик не участвовал в Каннских львах, да? Дисклеймер. Просто это была поездка туда. Но само по себе всё равно это было здорово. Мне было тогда 25 лет, и для меня тогда это было вообще вау, просто здорово. Такая была хорошая поездка. Поэтому реклама все равно что-то дала. Ну и реклама, кстати, она развивает, несмотря на то, что я не хочу работать больше в рекламе, она развивает мышление вот этого короткого перевертыша. Реклама на самом деле похожа на короткометражное кино, потому что она чаще всего, если мы говорим о креативной рекламе, именно о рекламе в сети, о вирусной рекламе, а не просто о телевизионной, да, рекламе, где нет сюжета, а именно реклама с сюжетом, она чаще всего строится на перевертыше и на образе, который тебе нужно создать внутри рекламного ролика, чтобы чем-то зацепить, чтобы там человек был забавный, интересно, улыбнулся, захотел кому-то скинуть. И это на самом деле развивает тоже тебя как драматурга вот короткого жанра. Я рада, что я там не слишком надолго осталась, потому что я хотела работать в кино. Так прошло какое-то время вот в таких как бы подработках, фрилансе. Я очень мало зарабатывала. Ну, как бы тогда и мне на жизнь это было не очень много нужно. Да, мы тогда там с моим молодым человеком снимали комнату в коммуналке. И как бы это такое постстуденческое время, но еще ты совсем молодой, тебе кажется, что ну ничего страшного, что там, как бы я занимаюсь творчеством. Ну, в общем, как бы я не очень сильно страдала от этого, но зарабатывать получалось очень мало. И, наверное, моим шагом в профессию было знакомство вот с Potential, продюсерский центр «Потенциал» питерский. Они тогда, в общем, тоже, наверное, можно сказать, были на начальном этапе своей работы. Ну, может быть, не совсем, но, во всяком случае, в бурном развитии пока. Вот, и они искали молодых авторов, которых можно там под свое крыло взять и вместе там искать какую-то реализацию сценариев, вместе писать сценарии, каким-то образом помогать этим авторам входить в индустрию. Вот мы стали сотрудничать с ними. Изначально я просто делала какую-то работу для них, там вычитывала конкурсные сценарии, тоже писала рекламу. Потом мы с Ирой, вот режиссером и продюсером потенциаловским, стали вместе писать что-то. Потом Ира сняла вот по моему сценарию «Тысяча дешевых зажигалок» фильм уже через много лет. Ну, собственно, вот именно через «Потенциал», а я в Петербурге жила и живу до сих пор, а это петербургский продюсерский центр, мне стало удаваться, да, выходить уже на продюсеров, на большие продюсерские компании, кому-то показывать свои сценарии. Плюс, конечно, конкурсы. Очень рекомендую участвовать в любых конкурсах, которые только видите. Не сразу, может быть, что-то будет получаться, но конкурсы тоже всегда дают возможности. Даже если этот сценарий не будет снят, который вы отправляете на конкурсы, люди увидят, как вы пишете, люди увидят ваш язык, ваши способности, ваши таланты и будут предлагать вам работу.
Я знаю, что в твоей жизни был еще кинотавр, да?
Да, во времена кинотавра. Это для меня был довольно-таки большой карьерный шаг, потому что как раз мы с Ирой ездили туда с нашим проектом. Это был сериал, ну, написанный сценарий. А на кинотавре в те времена был сценарный конкурс. И мы в него прошли, представили свой сценарий как бы на фестивале. Этот сценарий не был снят, но стали сыпаться, в общем, предложения о работе, потому что сценарий до сих пор считаю, что он, на самом деле, очень хорошо написан был. И люди увидели, да, как бы, как я пишу в частности, и стали поступать предложения о работе, например, на проектах с похожим жанром, с похожим сеттингом, но другой проект. И это было прекрасно, даже если этот сценарий никогда не реализуется, все равно он очень сильно помог. Поэтому, да, это тоже немножко утешает, когда ты понимаешь, сколько у тебя работ, которые никогда не реализуются, но зато они все равно дают тебе многое, дают тебе буст какой-то в профессии, и все равно их нужно всем показывать, пусть все читают, да, как ты пишешь. Еще одним очень-очень важным для меня конкурсом, в котором я поучаствовала, вообще без какой-либо просто надежды, и в результате это, конечно, мне дало большой карьерный толчок, это был Берлинале, Берлинский фестиваль. Я отправила туда сценарий полного метра, как раз «Тысяча дешевых зажигалок», тогда он назывался по-другому, «Взрывник номер два», «Бомбер номер ту», он назывался на английском. Бесплатная была подача. На Берлинале есть такая штука, лаборатория, Берлинале Talents называется. При фестивале это лаборатория для молодых киношников, актеров, режиссеров и драматургов тоже. Вот. И туда как бы вот со всего мира присылают заявки, и у них именно цель не немцев, да, найти, а не только, а из разных-разных стран. Я помню, со мной в группе были ребята там из Ирана, из Гонконга, из Индии, из Америки, то есть все абсолютно из разных мест. Ну, все на английском, конечно. Вот. И, собственно говоря, я отправила туда как раз, ну, вот на потенциале мне это посоветовали ребята, и я прошла.
Класс.
И это был просто какой-то шок, потому что там какой-то безумный, там просто безумный конкурс. Я люблю эту историю. Вообще, я просто люблю такие истории. Я настолько не верила, что я пройду, что я вообще чуть не пропустила письмо. Письмо пришло в новогодние праздники, а я не проверяла, даже не смотрела, какого числа будет результат, потому что это было просто нереально, что я пройду. И я увидела типа письмо там за день или за два до того момента, когда уже нужно было дать подтверждение, и все. Иначе бы я пролетела, кого-то списка за мной взяли бы. Я его увидела, у меня был какой-то шок. Вот, и это, конечно, дало участие в лаборатории, потом я участвовала в этой лаборатории со сценарием, было очень классно. Да, мне это дало очень большой карьерный толчок в России, я имею в виду.
Да, очень здорово. Наверное, стоит напомнить слушателям о том, что вообще творческие лаборатории крайне важны по любой профессии, поэтому всегда акцентируйте свое внимание, ищите конкурсы и лаборатории в том числе.
В конечном итоге путь к тому, чтобы работать сценаристом в кино, это очень много лет попыток. И это, наверное, тоже такая сложность нашей профессии. Есть люди, которым везет сразу, и которые попадают в кино, это очень здорово. Но чаще, наверное, все-таки, во всяком случае, это мой опыт. Если у тебя изначально не было никаких связей, никаких как бы да, выходов, и тебе нужно было это все самому, да, пробивать этот путь, то это, конечно, очень много лет попыток. И, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что в эту профессию нужно идти фанатиком. Потому что если ты будешь не фанатиком в этой профессии, и если ты не будешь видеть в этой профессии какого-то сакрального смысла своей жизни, нет смысла биться головой в стену несколько лет подряд. Можно заниматься чем-то более приятным. И если ты чувствуешь, что ничем в жизни больше не хочешь заниматься, это принципиально важно, и ты просто веришь, что это как бы твоя судьба, это мое вот ощущение, то, конечно, та эйфория, которую ты получаешь, когда спустя годы твой сценарий реализуется в кино, это как, ну, это наркотики просто. Ну, то есть это ни с чем невозможно сравнить. Это невероятно. Это и, ну, как бы, это счастье. Поэтому я бы сказала, что наша профессия, она очень биполярная. Ты в ней встретишь обязательно нереальную эйфорию и кайф, когда, я помню, да, там, вышла на первую свою большую площадку, как раз зажигалок. И когда для меня это был очень личный, очень важный, дорогой сценарий, для меня это был прям вот, я его обожала, у меня какое-то вообще помешательство началось, когда я его заканчивала, потому что я там вообще не спала, у меня какой-то случился приход без каких-либо веществ, без алкоголя, без всего. У меня случился какой-то приход, когда мне надо было спать, мне не надо было есть, мне надо было вообще ничего делать, просто писала в каком-то безумии. Мне казалось, что эти герои, я прям их видела, как будто они со мной тусят в одной комнате. Ну, короче, я в какое-то безумие прям впала. Это не с каждым проектом так бывает, иногда бывает. Но потому что для меня это был вот такой очень важный проект, важный сценарий. И когда я попала там на площадку, эти сцены, они как бы воплощаются в жизнь, а мне очень нравился кастинг, мне очень нравилась команда, мне все нравилось на площадке. То это вообще что-то, ну, мне так сносило крышу, все-таки это непередаваемые эмоции просто. Это как первая любовь, это как. Ты же не знаю, с чем это сравнить. Это вот такой выброс сумасшедшей эндорфины, что тебе больше вообще ничего не надо. Спать не надо, есть не надо, тебе ничего не надо. Ты можешь просто только на этом функционировать. Это невероятный кайф, и, конечно, это компенсирует все эти страдания.
А вообще, это частая история, когда сценариста зовут на съемочную площадку.
Это не такая, наверное, частая. Хотя я думаю, что сейчас уже частая. Но я знаю, что это происходит не всегда, но я считаю, что это очень важно. Это очень полезно для сценариста в первую очередь. Я понимаю, что, может, кто-то боится, что сценарист будет истерить, что что-то снимается не по сценарию, но здесь надо просто заранее договориться и понять, что человек адекватный, и объяснить, что в любом случае что-то будет сниматься не по сценарию. Это нормально. Но в целом это просто очень полезно для сценариста, это очень сильно развивает. Когда ты видишь, как снимаются твои сцены, ты видишь, что работает, а что нет. Потом ты можешь сравнить это с монтажом. Ты видишь, да, ты можешь поработать с артистами, которые тебе говорят, например, мне вот этот диалог неудобно читать. Ну, как-то написано неживо, давай с тобой переработаем. Ты с ними сидишь, перерабатываешь. Это же тоже огромный опыт и учеба. Следующий уже проект ты будешь писать более монтажно, более как бы точно так, чтобы потом сцены, там, я не знаю, какие-то лишние и пустые не уходили на монтаже.
Где ты сейчас, да, с кем сотрудничаешь, что пишешь?
Сейчас я в очень хорошей точке своей карьеры, потому что сейчас я работаю только в кино, в кино и сериалах. И под сериалами я имею в виду мини-сериалы, я не имею в виду там 100-серийные там, телевизионные какие-то гигантские проекты. Я работаю только на мини-сериалах. Под мини я имею в виду компактную вот эту форму, 8-серийную, которая сейчас является очень хорошей, да, формой для сериала, формой, которая дала возможность сериалу быть на уровне кино. Вот я прямо сейчас после нашей встречи еду подписывать договор на проект, который я работала, чтобы этот договор был подписан, мне кажется, полгода. Какие-то заявки переписывала там, мы бились-бились. Я не могу, к сожалению, рассказать про содержание, потому что мой договор, который я подпишу через час, подразумевает, что я о нем не рассказываю. Но это проект с замечательным режиссером, и это проект с замечательной историей. Я очень счастлива, что я его подписываю. Сейчас у меня есть возможность работать именно не только и не столько ремесленно, сколько творчески, то есть на тех проектах, которые именно мне очень нравятся, и я их хочу писать. С разными компаниями сотрудничаю. Mars Media, Cargo Films, это Медиаслово, с 1-2-3.
Мы тогда оставим ссылки на проекты, в которых Лиза была сценаристом, да, или частью команды. Вот поэтому, пожалуйста, заглядывайте в описание, чтобы посмотреть, о чем Лиза пишет.
как бы, да, я в такой точке, что сейчас довольно много пишется и довольно много написано, поэтому я надеюсь, что как раз этот и следующий год даст какое-то большое количество проектов, которые будут сняты и реализованы.
Давай к самому щепетильному вопросу, это вопрос денег, да? Поделись, сколько вот зарабатывает современный сценарист на современном отечественном кино?
Этот вопрос, ответ на этот вопрос состоит на самом деле из нескольких частей, потому что есть, например, там, если я посчитаю среднее арифметическое количество из количества месяцев и сколько я зарабатывала в каждом месяце, я специально посчитала перед подкастом.
Спасибо.
На калькуляторе. Потому что немножко, это же не зарплата.
Ну да, да.
Мы работаем на договорной основе, поэтому немножко сложно определить в месяц, например, сколько ты зарабатываешь. Я это сделала, сейчас я об этом скажу. Это одна информация. И другая информация — это ставки. Потому что в нашей профессии есть определенные ставки. Ставка — это цена за сценарий. В нашей профессии оплачивается не твое время, естественно, не твои часы, а сценарий. Сценарная единица. Сценарная единица — это либо серия сериала, если это сериал, либо полнометражный фильм. Серию сериала ты можешь писать один, а можешь писать в десятером. И эта цена тогда разобьется на 10 человек. Но зато, если вы в десятером пишете, вы написали за неделю эту серию, а один ты написал ее за месяц. Если мы говорим про ставки, то за серию сериала вот получала около 500 000 за серию. Но это, естественно, в соавторстве. Чаще всего сериалы пишутся в соавторстве с кем-то. Вот. С полным метром ценой сложнее. Самое последнее предложение за полный метр мне было 2 000 000. Этот проект не подписан пока. Это считается не очень много за полный метр, если не дебютный. Потому что сумма звучит, конечно, гордо. Но полный метр ты можешь писать очень долго. И потом его бесконечно переписывать. Потому что хочу еще напомнить, что работа над серией — это не только написать, например, да, серия 40 минут, 40 страниц. Потом тебе дадут правки, ты будешь переписывать это. Потом тебе дадут вторую волну правку, ты еще раз будешь переписывать. Потому что поэтому спустя какое время, на сколько частей раздробится эта сумма, это тоже очень индивидуально. И какая-то сумма, которая кажется большой, может растянуться во времени на 1 000 000 лет и станет совсем маленькой.
Еще хотела уточнить, да, касательно, вот ты говоришь, что что-то можно писать в соавторстве, да, с кем-то, а что-то получается индивидуально. Не очень, как бы, наверное, возможно представить, как это вот сценарий написать в десятером. Вы как-то его делите, там, ты пишешь диалоги, я пишу там интерьеры, или вы делите его по событиям, по эпизодам?
В десятером, на самом деле, никогда не писала сценарий, это я так сказала, утрированно. Хотя в американских сценарных комнатах на больших сериалах есть это количество людей. Я максимум работала втроем на сериале. Есть реально люди, которые разбивают, вот, как ты сказала, кто-то пишет диалоги, кто-то пишет события. Мы делаем не так. Мы сначала собираемся на мозговые штурмы. Мозговыми штурмами мы придумываем костяк истории, записываем его, так разбиваем работу, чтобы примерно у всех было одинаковое количество работы. Например, серия сериала. Мы разбиваем одну серию сериала на эпизоды. И мы вот так дробим эпизод. Например, четные ты пишешь, нечетные я пишу. Вот с последними на двух разных проектах с разными соавторами мы пишем так. Мне это очень нравится, потому что это дает цельность тексту. Я знаю, что многие работают так. Я одну серию пишу, ты другую. Мне кажется, будет сильнее разрыв в стилистике языка.
Подачу в какую-то.
Да, поэтому мне не очень нравится такой метод. Я вот люблю разбивать на эпизоды. Возвращаясь, кстати, к деньгам. Разница в цене, вот эта вот ставка, которую я сказала, да, я сказала 500 000 за серию. Но конкретно вот этот проект, где 500 000 за серию, это проект для продакшенов. То есть это проект для платформ, вот так скажу, для платформ. Например, на телевидении другие цены, меньше. Там, например, ставка 300 за серию. То есть на телевидении всегда меньше. Сейчас я зарабатываю для себя неплохо, но нужно понимать, что даже когда я подписываюсь на какие-то, казалось бы, большие суммы, они все равно по итогу растягиваются во времени, в пространстве и на соавторов, и дробятся. Мое среднее арифметическое сейчас около 115 тысяч в месяц.
Да, это для Петербурга, для творческой профессии, это хорошо.
Да, это я посчитала прошлый год.
Что есть еще в твоей жизни, помимо непосредственно занятия писательством?
Конечно, кино и писательство занимает огромную часть моей жизни, значительную. Вот. Я также, кстати, хочу в кино попробовать себя еще в чем-то. Я хочу попробовать себя в креативном продюсировании очень. Сейчас вот появились для этого возможности, скажем так. Не уверена, что мне это получится, потому что я никогда в жизни этого не делала. Но я имею в виду на своем собственном проекте, не на чужих. Хочу попробовать, в общем, поработать креативным продюсером на своем сценарии.
Свой собственный сценарий — это как бы в свободное от других сценариев время?
Нет-нет, мой сценарий, который подписан у компании, который я сейчас расписываю на заказ, и там появилось предложение, не хочешь ли ты младшим креативным выйти на этом же проекте на площадку еще поработать.
Да, очень круто.
И я вообще сказала, что да, пожалуйста, возьмите меня, потому что я хочу попробовать. Очень страшно, на самом деле, выходить в новую профессию, ну, как бы, не умея пока её делать, ну, то есть не имея опыта.
Но, с другой стороны, и логично, кажется.
Ну да, попробовать mm-hmm. очень хочется, поэтому надеюсь, что что-то получится. Посмотрим. Если кроме кино, конечно, надо очень много читать. Я люблю читать, но я считаю, что это и обязательно нужно для сценариста, mm-hmm. потому что все время, чтобы поддерживать вот какое-то чувство языка. Музыка. Ну, у меня родители музыканты, и у меня есть музыкальные инструменты. Я иногда на них играю, не как музыкант, конечно, но для меня это все равно важно, потому что всегда было какой-то важной mm-hmm. частью моей жизни. Я очень люблю общаться с людьми. Хотя я не то чтобы экстраверт, но я очень люблю общаться с людьми и как-то рефлексировать, и вместе проживать какие-то ситуации, и выстраивать глубокие отношения с друзьями, не только да, там, с семьей, не только с мужем, но и с друзьями. Во-первых, для меня это очень важно, человеческая поддержка. Это тоже дает какой-то опыт тебе, который ты в том числе и в драматургии можешь тоже использовать, как бы общение. Я знаю просто сценаристов, которые, например, такие как сычи, не в плохом смысле, но такие, у меня вообще нет друзей, то есть как бы я разговаривала с такими, у меня вообще нет особо друзей, сижу дома, пишу, и мне это устраивает, мне это нравится, я такой человек. Вот я бы, наверное, так не смогла, потому что хочется откуда-то черпать, mm-hmm. из какого-то общения. Я не имею в виду даже какие-то жизненные истории, а просто ну, опыт, еще что-то. Для меня это важно.
Для человека, который решил связать свою жизнь со сценаристикой, может быть, есть какие-то, знаешь, основные скиллы, которые должен вот уметь человек сценарной профессии?
Ну, я буду говорить честно. Во-первых, я хожу к психологу. И я настоятельно рекомендую всем, кто работает в этой профессии, ходить к психологу, потому что я работаю у психолога со своей тревожностью, со своими эмоциями. И поскольку в нашей профессии этого очень много, потому что кино — это просто хаос, это... Энтропия, я не знаю, это безумие. Короче, работа над собой, какая-то психологическая работа с тревожностью, с эмоциями. Конечно, это наблюдательность. Вообще, кайф моей профессии в том, что все, что ты встречаешь в жизни и весь твой жизненный опыт, ты можешь применить в сценарии. То есть это какая-то такая, получается, глубокая осмысленность проживания каждого дня. Что бы со мной ни случилось каждый день, даже если случилось куча всякого говна, я все равно засыпаю и думаю, блин, ну вот зато я могу об этом написать. Я пишу дневник, там, кстати, дневник тоже очень полезный скилл писать. Вообще, как можно больше писать? Я сейчас левой рукой учусь писать просто так. Например, мне нравится. И я все пишу от руки левой рукой. То есть, чем больше ты пишешь, тем лучше ты пишешь, да? Если у тебя какой-то страх чистого листа, ты не можешь разогнаться и не можешь начать писать сценарий, иди и попиши что-нибудь в дневник, какие-то мысли. Ты прям раз-раз-раз разгонишься, уже вернешься к компьютеру, и нормально там пойдет. Смотри на свою жизнь со стороны, да, то есть обращай внимание на свой опыт, на свои отношения с людьми. То есть как бы вот ты можешь из этого всего черпать идеи для текстов. На самом деле важный навык для драматурга — это, мне кажется, интерес к жизни. Во всех ее проявлениях, в странных, в некрасивых, в дурацких, в нелепых, не только в красивых там историях каких-то драматичных, во всем, в мелочах, в деталях, я не знаю, в каком-нибудь граффити на стене, в туалете, в чем угодно. Быть открытым к человеческому опыту, быть открытым к самым разным людям, всегда слушать, вслушиваться в то, что mm-hmm. вокруг тебя происходит. Мне кажется, важным еще сказать, что нет правильного пути в эту профессию. Вот. Нет правильного какого-то единственно подходящего пути в эту профессию. В эту профессию люди попадают очень по-разному. Кто-то через учебу в институте. Я, например, не жалею, что я попала через учебу в институте, потому что все равно много друзей, много какие-то знакомства mm-hmm. и мастер. Есть, конечно, люди, которые попадают без учебы. И без института, и прекрасно пишут все равно. При этом я считаю, что учеба важна и тоже нужна, и, в общем, она тебя тоже развивает, и поучиться тоже здорово и интересно. Но в эту профессию люди попадают, да, очень-очень разными путями. Единственного правильного нет. Могу только удачи пожелать тем, кто хочет в неё попасть, и ваш путь может радикально отличаться от моего. Невозможно этой профессией заниматься, если у тебя нет к этому любви большой.
Лиза, спасибо большое за такой, я бы даже сказала, терапевтический подкаст. Во многом я, например, узнала себя. Я хочу добавить, что у тебя очень приятный голос. Я напомню, что сегодня мы общались с Лизой Цыгановой, это киносценарист. Вы сегодня слышали подкаст «Всё не как у всех», вела его я, Катя Зорина. Вы, пожалуйста, заглядывайте в описание подкаста, там всегда много всего интересного. Мы оставим ссылки на творческие работы Лизы, на сценарии, я думаю, также на фильм про зажигалки. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, на телеграм-подкасты и на сообщество ВКонтакте. Подкаст можно слушать везде, где вы привыкли слушать подкасты. Ставьте нам лайки и звездочки. Это правда очень важно. И все, всем пока.